В ефірі Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский,
Станислав Юрченко,
Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Ну, здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и зрители. Это программа «Крымский пармезан». И сегодня наш пармезанский отряд вот в таком двуедином обличье. С вами я, Александр Янковский, и Стас Юрченко. Здравствуй, дорогой Стас.
Здравствуйте, дорогой Александр. И сегодня мы, как обычно, будем рассказывать все самое важное и интересное, что было в Крыму. И начнем мы с самого наболевшего. И вот была одна новость, которая повергла меня, ну, в шок. Я не знаю, животрепещущие какие-то вещи происходят в Крыму. С 1 июня запретили ловить креветки и собирать мидии. Вот я как кирчанин, который вот с детства занимался тем, что собирал тот самый подножный корм, грубо говоря, эти вот мидии, которые на всех скалах, на всяких там, на бульях.
Деревьях, на деревьях.
Практически на деревьях они растут в Керчи.
Это мидии. А креветки, я знаю, они в стаканах вообще в Керчи растут, как бы. Вот их же в стаканах продают.
Да, в стаканах они прорастают, вот потом их немножко отваривают и продают. В общем, все это прекрасное счастье нельзя будет собирать и ловить. Азово-Черноморское территориальное управление Российского агентства по рыболовству напоминает, что в случае нарушения запрета придется платить штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Кроме того, за каждый выловленный экземпляр придется платить еще и отдельно. Так вот, мидия оценивается 8 рублей, креветка травяная в 25 рублей, креветка каменная 17 рублей.
Расскажи мне, пожалуйста, может быть, ты знаешь отличие. Травяная, она в траве водится?
Ну, вот в морской траве, да.
В морской. То есть она на суше не выбегает, там не пасется, да, нет, траву не ест.
Не.
Но, слушай, не вообще, раз оценки, конечно, такие, знаешь, как в хорошем ресторане.
Мне вот интересно, сколько теперь за вот этот самый стаканчик креветок придется платить, если каждая отдельная креветка будет стоить минимум 17 рублей.
Да, то и все 25. Но ты знаешь, мне на самом деле кажется, что штрафовать будет просто-напросто некому, да, потому что туристов на пляжах нет, а для кого вообще крымчане ловили миди и эту креветку?
Вот я не знаю, для кого крымчане ловили.
И впаривать туристам.
Керчане ели сами.
Вот, нет туристов, нет никаких проблем. Ну, ладно, дальше, давайте, поехали. Это программа «Крымский пармезан», с вами Александр Янковский и Стас Юрченко. И дальше, ну, не можем мы обойти, конечно, и новости коронавируса. На этой неделе глава Российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов объявил, что с 15 июня на территории полуострова полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан.
Ух ты, то есть праздник, да, выходим на улицы, в хороводы водим, наконец.
Да, и хоровода водоведа. Они потом изучают тех, которые водили хороводы. Но и вместе с этим якобы должна отмениться обязательная обсервация для туристов из соседней России. При этом, заметим, наши дорогие радиослушатели и зрители, что никакого спада, заметьте, по заболеваемости нет. Больше того, заболеваемость продолжает расти. Но в Крыму все-таки решили открыть регион для туристов. Давайте послушаем господина Аксенова.
15 июня полностью снимаем режим самоизоляции как таковой, то есть для всех категорий граждан. Отменяем обсервацию с 15 июня для приезжающих на территорию Республики Крым. При этом все, как мы говорили, то есть с точки зрения термометрии, внешнего осмотра и так далее, в полном объеме и в аэропорту, и на железнодорожном вокзале, и на мосту, на Крымском мосту, в полном объеме оставляем. Хотя бы, то есть, как бы для выявления внешних признаков СОРВИ, по крайней мере, тех, у кого острая стадия или визуально наблюдаемая стадия, соответственно, чтобы можно было быстро, соответственно, принять решение. Значит, большинство сфер деятельности будет открыто, включая общепит, снимаем все ограничения непосредственно по работе.
Сергей Аксенов вот для меня сейчас выглядит как человек, который открывает ворота и говорит: запускайте всех троянских коней мира, давайте. Зурьях из Добры Сарай.
Да, то есть абсолютная логика, конечно, замечательная. То есть когда не было случаев выявлено, вводится режим самоизоляции.
Все сидят дома, штрафуют всех.
Когда растет, тогда, значит, все открывается. Но окей, логика, конечно, не самое сильное место у господина Аксенова.
Так вот, с 1 июля на аннексированный полуостров начнут впускать туристов из соседней России, но мы отметим, что те, кто будет приезжать с материковой части Украины, будут все-таки отправляться на обсервацию. Давайте послушаем того же Аксенова.
1 июля будет открыт полностью межсубъектовый туризм. Все отели, средства размещения коллективные могут спокойно, то есть, продавать с 1 июля путевки на так сказать, междусубъектовый туризм, уже все, то есть, как бы для граждан Российской Федерации в полном объеме. При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа, из-за границы Российской Федерации сохраняется, для въезжающих с территории Украины сохраняется в полном объеме. количество койко мест в обсерваторах мы с вами не уменьшаем.
Ну, еще раз, конечно, напомню про логику господина Аксенова. То есть, значит, из России, где значительно большее количество заболевших, инфицированных...
Где все можно, очень плохо, страна,
да, можно,
вот вторая
можно
в мире.
Можно свободно приезжать в Крым, и тут он ничего не боится. А из, с материковой Украины в Крым нельзя приезжать, потому что, ну, необходимо посетить обсерватор. Ладно, бог с ним, как бы с этим Аксеновым. Дело в том, что...
его кто-то слушает вообще?
Да.
Ну вот кроме нас,
кроме
с вами, этой передачи,
по
и наших радиослушателей программы «Крымский пармезан», которых мы заставляем выслушать все это. Но вот еще кто-то слушает его, как вы думаете?
Я думаю, Константинов его слушает. И Поклонская.
Неплохо.
Да, потому что вот сами крымчане, они практически перестали слушать господина Аксенова. Ну, потому что не имеет смысла никакого. Он постоянно говорит разные вещи, постоянно путается в показаниях.
Но еще его слушают мошенники, судя по всему.
О, ну слушай, родственные души.
Вполне,
как бы, да?
Вот. На минувшей неделе сообщалось, что мошенники научились продавать путевки в один из пансионатов в Алуште.
Это вот. Как они научились-то?
Ну, в российскую полицию Алушты поспело заявление от одного из жителей соседней России, которого внули на 35 тысяч рублей. Он якобы купил путевку на одном из сайтов, а потом сайт пропал, телефон уже операторов недоступный, а в Алуште он так и не смог попасть.
Ну подожди, слушай, вообще пусть радуется, что он заплатил всего лишь 35 тысяч рублей. Обычно, вот если бы он бы приехал, у него бы проблемы были бы на гораздо большую сумму, чем 35 тысяч рублей. Ну, так, нам постоянно, вот видишь, мы почему-то постоянно вокруг господина Аксенова крутимся. Аксенов утверждает, что эпидемиологическая ситуация в Крыму стабильна и контролируема. И, значит, и с 1 июля,
Я правильно понимаю, что стабильная и контролируема? Стабильная, то есть заболеваемых все больше
растет,
и больше,
да,
это стабильно.
Да.
Контроль состоит в том, что они за этим всем наблюдают и понимают, что будет очень плохо.
Да.
Все, тогда ему верим.
И смотри, также, значит, проанонсировали, что с 1 июля россияне могут ехать в Крым и не давать взятки.
Вау!
То есть до этого им приходилось давать взятки, видимо, судя вот по этому официальному сообщению Российской оккупационной администрации Крыма. Дело в том, что вот раньше многие писали россияне, что для того, чтобы приехать в Крым, им приходится давать взятку в 5000 рублей. На этой неделе, начитавшийся в социальных сетях подобных советов жителей Самарской области, это Россия, передал полицейскому российскому, понятно, на контрольном пункте при въезде на Керченский мост конверт с деньгами, за что был задержан. И тут у меня возникает вопрос.
Там
мало,
было недостаточно.
Мало, наверное, да. Мало было. Или 4 500. Было в рублях. Или в рублях было. Может быть, 5 тысяч надо было не рублей, а долларов. Или гривен.
Вполне.
Знаешь? Значит, что у нас еще? Значит, Крым, тем не менее, готовится полным ходом к курортному сезону, несмотря на то, что его нет.
Коронавирус на курортном.
Да. Министр курортов и туризма Крыма, заслуженный журналист Автономной Республики Крым Вадим Волченко уже поручил подготовить все пляжи оккупированного полуострова к приему отдыхающих к 1 июля. Давайте послушаем.
Обследование дна, наличие обученных матросов-спасателей, сервисные опции, затем уже, и все требования Роспотребнадзора также должны быть выполнены. Мы понимаем, сейчас есть требования только для пляжей, они достаточно жесткие с точки зрения соблюдения дистанции и какого-то там еще дополнительных мер дезинфекции и так далее. Мы надеемся на то, что требования для общедоступных пляжей будут все-таки более лайтовые и более выполнимыми.
Ну вот исследование дна – это ровно то, чем будет заниматься курортная сфера Крыма в этом году.
Смотри, значит, господин Волченко добавил, что пляжи, которые уже подготовлены для отдыха, могут начать принимать туристов раньше остальных. Прежде всего, он считает, Волченко, будет заполняться южный берег, также обязательно должна быть готова Евпатория. Некоторые другие регионы, возможно, будут заполняться несколько дольше, например, Симферополь или...
Или Джанкой.
Джанкой, да.
Да, Красноперекопск, Армянск, Ленина.
Хорошие такие курортные регионы. Нижнегорский, Белогорск.
Вполне,
потом,
Старый Крым.
Старый Крым, хороший курортный регион и так далее.
Отличный.
Мы можем много чего подсказать господину Волченко, заслуженному журналисту Автономной Республики Крым.
Еще больше бы ему подсказали, мне кажется, сами арендаторы пляжи, которые пока не понимают вот ни в коем мере, как они будут исполнять эти самые требования Роспотребнадзора. Давайте послушаем их самих.
Если на пляже уже 100 человек, и они все находятся на дистанции, то, что мы проконтролировали, и приходит еще 200, а мы им не можем запретить, и они все равно проходят.
И вот что в таком случае будет, если там было 100 человек, заходит еще 200?
Скорее, на пляж?
Да, скорее всего, на этой небольшой территории.
Где 200 человек? Ты в Крыму, они видели вообще на пляж, пришли вместе. Что они за свои фантазии какие-то выдают?
В 2012 году в Судаке это видел.
Да, ну, может быть. Да, я тоже как бы в детстве много видел, конечно, людей, но сейчас это как-то звучит маловероятно.
Но, если продолжить моделировать эту ситуацию, то тогда, скорее всего, под этим жарким песком люди, у которых уже отуманен мозг от этой вот жары, которая сейчас температурный рекорд вообще в Крыму, ну, начнет, скорее всего, драка, потому что на Севастопольском пляже люди уже видели женскую драку на пляже. Неизвестно, что стало причиной инцидента, но, по словам тех людей, которые снимали, у одной из женщин были какие-то претензии к другой, и та продолжала драться даже в тот момент, когда с нее спал лифчик. При этом недовольная женщина таскала за волосы всех других женщин, которые оказывались рядом.
Зачем?
Никто так и не понял.
Думаешь, это борьба за место на пляже была? Такая,
вот мне кажется, что это могут быть первые ласточки той самой борьбы на пляже. В общем, вызвали севастопольцы полицаев, а полицаи что сделали? Взяли, да и не приехали.
И не приехали. Говорят, да. Извините, у нас план курка, млеко, яйка, мы поехали, да, как бы на Остен.
Казаков вызывайте.
Вот, смотри, значит, что планируют вообще, чего ожидать крымчанам и приезжим россиянам, жителям этой великой и прекрасной страны, которая очень любит оккупировать чужие территории, вообще воровать просто-напросто. Так вот, значит, этих людей ожидает особый патруль. Значит, спецгруппы будут следить за гостиницами в Крыму. Это рассказал тот же самый Вадим Волченко, который называет себя министром курортов и туризма Крыма. Он сказал, что, значит, тут будут созданы такие группы слежения, и туда войдут представители муниципалитетов и профильных ведомств, и они будут следить за гостиницами, чтобы там ничего там не нарушали.
А будут ли они следить за кафе при этих гостиницах?
Наверное.
За другими кафе, да?
И за отдыхающими, чтобы отдыхали как бы в... Наверное, в строго отведенных у себя комнатах.
А вот этим вот чиновникам выпишут еще абонементы в спортзал, потому что можно переработать,
можно.
Мне кажется.
Смотри, цитирую господина Волченко. «Мне кажется, даже любой неравнодушный крымчанин, если увидит, что что-то где-то происходит не так, должен позвонить на горячую линию Минкурортов и сообщить об этом. Важно вовремя поправить, чтобы потом не допустить беды». То есть увидел туриста, как бы...
Звони.
Звони вообще сразу же, не дожидайся беды. Ой, ладно, что у нас еще интересного?
Медиа достаточно много уделяют туристическому бизнесу на оккупированном полуострове, и это правда. Ну, интересно узнать, сколько же туристов приезжает в Крым. Но еще интереснее, на самом деле, было бы услышать, что сами крымчане думают по поводу, ну, тех самых вот людей, которые приезжают в Крым и именуются туристами. Вот севастопольское издание «Форпост» обратилось с таким вопросом к жителям полуострова, и вот они взяли и рассказали, правду. Вот по поводу туристов, по поводу курортного сезона. Давайте послушаем крымчан.
Как вы считаете, курортный сезон пора начинать?
Конечно, нет. Все так хорошо в городе.
Вы будете рады гостям города сейчас?
Нет, не так хорошо без них.
Не задушим ли мы туризм вообще мерами по безопасности, как вы думаете?
Я думаю, что задушим.
Под корень прям вырежем. Под корень.
Как вы думаете, туристический сезон пора открывать или надо подождать?
Конечно, надо подождать, потому что, возможно, повторная эпидемия. Сколько вот приезжают с Москвы и все равно получается, что заражают остальных.
Мне кажется, безопасность сложнее сейчас.
К гостям из Москвы будете рады сейчас?
Ну, а если к вам в дом придет больной человек, вы будете рады?
В ближайшее время пока что еще рано открывать туристический сезон и приглашать гостей.
Наверное, рановато еще.
У нас поначалу почему не? Почему в Москве было, а у нас не было? Мы ж под санкциями, кто к нам поедет?
Вот не хотят. Слушай, хотят люди.
Ну, и прямым, вообще, прямой ответ. Вы хотите, чтобы к вам приехали туристы? Говорят, нет, мы не хотим, чтобы к нам приезжали туристы вообще. Ну, надо, освободите нас, пожалуйста, не приезжайте.
Я понимаю людей, ведь так хорошо ходить по городу, где не очень много людей, где комфортно. Я вот, мне очень нравилось проводить время в Гурзуфе, но только зимой, когда там нет туристов вообще. Вот Новый год в Гурзуфе, это просто...
И море, нормальной температуры.
Да, приезжаешь летом.
И вкусно. Где-то так все и происходило. Это программа «Крымский пармезан». Не сказал бы, что специальный курортный выпуск, но околокурортный выпуск.
Предкурортное настроение.
Да. Мы продолжим «Пармезане» через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский пармезан», и сегодня с вами Александр Янковский и Стас Юрченко. И что же Стас Юрченко нам сегодня принес на этой неделе? На этой неделе. Что принесли новости из Крыма?
Ну вот, в Крым смогут проносить коронавирус из новых мест. На самом деле, вот так нужно заглавить новость о том, что российский оператор железнодорожных перевозок в аннексированный Крым, это отдельная компания Grand Service Express, объявила о начале продажи билетов по новым маршрутным направлениям. Внимание, это Симферополь-Екатеринбург. Будет курсировать раз в неделю, скорее всего, неделю. неделя в пути у него как раз и будет где-то. Mm-hmm. Поезд Симферополь-Кисловодск будет курсировать два раза в неделю. И еще будет поезд Санкт-Петербург-Евпатория, который будет запускать где-то через день. Вот,
где-то, то есть, значит, поезд Санкт-Петербург-Евпатория прибывает на шестой, то ли на шестой, то ли на седьмой путь. Да, как бы, то ли сегодня, то ли завтра. Это интересно, конечно. Да, ну что же. Но что еще интересно?
Я про эту компанию могу сказать только то, что запустила еще и другие поезда в Крым, которые идут очень долгое время, то есть нужно сутки ехать, почти двое суток, насколько я помню.
Питера из больше, Питера больше, да. 44 часа надо ехать из Петрограда.
За такое издевательство над людьми компания попала под санкции США и Евросоюза. Ну, это я уже, конечно, придумываю, попала под санкции США и Евросоюза за нарушение международного законодательства на самом деле.
Я, кстати, Стас, думаю, вот я теперь понимаю, почему Ленин никогда не был в Крыму.
Ага.
Ну, потому что, вот представь бы, 44 часа трястись. Он услышал, что 44 часа ехать в Крым, сказал, да тряситесь вы со своей вот этой вот, я даже не знаю, какой населенный пункт назвать, чтобы никого не обидеть, со своим Севастополем, не поеду я вот
со
туда вообще.
Головкой.
Да, как бы, со сахарную головку, но мне здесь как бы все неплохо вообще, меня кормят, и все хорошо. И умер потом. Ладно, значит, да.
Рубрика угрозы.
Рубрика угрозы. Туристы из России, каждый четвертый опрошенные, намеревается привести свой, значит, себя привести в Крым. Об этом не я сообщаю, об этом сообщает российская газета «Известия». А в разряд...
Они на понт берут крымчан?
Да. Они решили их закидать как бы туристами. Видимо, это газета «Известия». А они считают, что четверть вообще опрошенных ими россиян, они намерены провести отпуск на отечественных курортах. И вот к отечественным, к разряду отечественных курортов они отнесли также и оккупированный Крым.
То есть три четверти, несмотря на эпидемию коронавируса, три четверти туристов ни в коем случае не собираются проводить свой отдых на отечественных курортах.
Да, это
три
уже четверти. Хорошо. То есть уже как минимум три четверти россиян не приедут в Крым. Ну, по крайней мере, из опрошенных.
Недостаточно, но продолжайте.
Да. Значит, среди более чем 2000 опрошенных 24% будут отдыхать в России, еще 7% склоняются к такому варианту. При этом в Крым планируют приехать четверть от четверти, то есть 26,5% любителей, вот они считают это российских курортов, 25% выбирают курорты Краснодарского края, 7% Алтай, а 5% хотят посетить Байкал.
То есть из 2120 где-то человек сказали о том, что они хотели бы в Крым поехать.
Да.
Прекрасный опрос.
Но пока в Крым не повалили российские туристы, крымские чиновники всерьез рассматривают возможность вывести частные мини-отели из вот такой серой зоны и сформировать порядок их работы в условиях пандемии.
Ну, наверное, стоит напомнить нашим радиослушателям, что в предыдущих выпусках мы уже не раз говорили о том, что вот те самые серые, тот самый серый сектор, он продолжал работать во время эпидемии, когда официальные отели вот не могли никак принимать курортников, они просто вот смотрели и вот давили слюной о том, как кто-то может зарабатывать, а они не могут. И вот эта несправедливость в начале этого сезона повергла в шок многих.
Не, ну, слушай, кто-то же, понимаешь, то есть как бы они такие, вот мы все эти годы не зарабатывали, давайте и они пусть не будут зарабатывать, в принципе. Это как бы справедливо. Ну, такая вот справедливость
по России.
Да, нет, не Крым, это справедливость по-российски, да, то есть чтобы не только мы не зарабатывали, чтобы
а
они
никто
тоже,
не зарабатывал.
Никто не зарабатывал, чтобы все, значит, всем было плохо. Но нет, значит, на прошлой неделе человек, который называет себя министром курортов и туризма Крыма, Вадим Волченко, он, напомню, также рассказал о том, что вот именно вот эти частники, которые на данный момент, они принимают приблизительно половину туристов, которые приезжают на территорию Крыма, вот эти самые частники являются самой большой проблемой для Крыма.
Да. То есть это враги Крыма?
Это фактически враги Крыма, можно так это истрактовать, потому что когда, значит, вот наличие вот этих мини-отелей, это вообще серьезный тормоз на пути инвестиционной привлекательности Крыма.
Раскулачивать это... и в Сибирь, ну, вот что
наверное,
я могу сказать.
Вот, наверное, так он думает.
Да.
А господин Волченко всерьез полагает, что не санкции, да, не статус оккупированной территории, не то, что он сидит просто, заслуженный журналист Автономной Республики Крым занимается Министерством культуры и туризма, не это все является причиной, как бы, не этой, значит, не тот бред вообще, который происходит в Крыму, а только вот именно то, что вот частные отели, они являются причиной того, что в Крым не заходят большие инвестиции. Ну, типа, кто ж придет из больших инвесторов, когда вот там есть люди, которые сдают койку в своем сарае?
Как
ну,
они
как
посмеют?
Же, как же, зачем вообще кто-то будет строить гостиницу, где можно нормально отдохнуть, когда можно будет у бабы Клавы в ее сарае там переночевать две ночи за 50 тысяч рублей. Ну, кто же туда поедет?
Это дешево, вы что?
Ну, слушай, ладно, дальше, что у нас еще интересно?
Так, Так, стоимость отдыха на российских курортах может подскочить на 30% и выше, что связано с ростом спроса на отечественные курорты в период пандемии. Вот таковое мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
И я так понимаю, они сюда же, опять-таки, в отечественные курорты, они включили и курорты оккупированного Крыма, да?
Тоже, да. И вот еще на прошлой неделе, между прочим, власти Севастополя тоже говорили о повышении где-то на 30%.
Господин Развожаев, если точно, это временно исполняющий и обязанности российского генерал-губернатора оккупированного Севастополя говорил о том, что на 30% в этом году, по его подсчетам, приблизительно поднимутся цены.
Вот, так что же интересно. И вот уже спустя сутки после заявления не Развожаева, а вот той самой вице-президента Ассоциации туроператоров России, исполнительный директор той самой ассоциации Майя Ломидзе резко опровергает эту информацию. Говорит, что нет, в 2020 году повышение цен на российский туристический продукт вообще не ожидается.
А вообще это
неправильно. Поэтому мне кажется, что как раз Кирсон говорит про российский туристический продукт, то в какой-нибудь Анапе цены останутся такими же, а вот в Крыму, который не является российской туристической страной, вполне можно повышать на 30% и больше.
Вот, и я поэтому думал, что она вообще выйдет и скажет такая, нет, это клевета, это ложь вообще, ни о каком повышении на 30% не может быть и речи. Цены будут повышены на 300%, потому что вам все равно, как бы, дорогие россиянчики, как бы вам некуда деваться, вы никуда не уедете, все границы для вас закрыты, поэтому поедете как миленькие, повезете свое баблишко, повезете туда, куда мы вам скажем. Вот так вот где-то все это должно было происходить.
Так вот, повысятся цены или нет, пока непонятно, но крымский пармезан обнаружил крайне неожиданную, да, даже для самого себя, информацию, где в Крыму самый дешевый отдых. Эксперты российского сервиса бронирования Twill.ru представили рейтинг самых популярных курортов Крыма для отдыха этим летом. Вот по данным сервиса, самым популярным в этом сезоне является поселок Окуневка в Черноморском районе. Следующий в рейтинге поселок Солнечная Долина.
Самый дорогой?
Самый популярный.
А, самый
популярный, да. Но, между прочим, самый дорогой отдых также в селе Окуневка, где в среднем чек почему-то не считают на 7 человек, заплатить нужно 69,7 тысяч рублей. Вот, самым дешевым...
Что-то не понимаю. Ладно, слушай, как бы эти все рейтинги, они приблизительно так... У них такая же достоверность, как у рейтинга Путина. Ладно, мы... Или тех рейтингов, которые они рисуют по поводу...
Кстати, про Путина. Президент России Владимир Путин выделил 3,8 миллиардов рублей на спасение пострадавшего от пандемии коронавируса бизнеса в Крыму.
Наверное, Константинову дали 3 миллиарда Константинову, а 800 миллионов, ну, кому-нибудь еще.
Я думаю, наоборот, потому что Сергей Аксенов говорит о том, что выделили деньги, поэтому ему явно тоже должно было что-то прилететь. Но, кстати, вот спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов считает, что крымский бизнес на самом деле может выйти из кризиса. Ну, то есть самостоятельно, на самом деле. Но вот сейчас бизнесу лучше бы помочь. Давайте его послушаем.
Задача на этом этапе до восстановления – поддерживать предприятия, чтобы они не скатились в отрицательный баланс, не наработали нерешаемых долгов и, по сути дела, не погибли. Вот в этот вот период он самый сейчас опасный. Что будет происходить в глобальном плане с настроениями покупателей? Этот вопрос еще сложнее. Будем за этим внимательно наблюдать. Поведение людей, безусловно, поменяется. Об этом все эксперты говорят. Насколько оно отразится на конкретном бизнесе, это уже будет задача предпринимателей адаптироваться к этому.
Это, знаешь, тот редкий момент, когда на господина Константинова снизошло озарение. Такое. Нет, это не озарение, это просветление. Просто
просветление.
Иногда он обычно, вот я смотрю, когда он сидит на заседаниях этого антикоронавирусного штаба с господином Аксеновым, он сидит просто и как-то, ну, он с трудом, видимо, понимает, где он находится, зачем он там находится.
Что такое коронавирус,
да, инфекции, и вообще что-то там. Вот. А тут как бы он понимает, что вот не все так просто и не все так хорошо. Ладно, смотри, как бы они там просто-напросто российские пропагандисты очень часто говорят о том, что российское государство, ну, выделит много денег. Вот якобы господин Аксенов сказал, что почти 4 миллиарда рублей выделят на спасение пострадавшего бизнеса. Но вот, похоже, простые крымчане видят вот всю эту помощь, или, по крайней мере, большинство из них видят только по телевизору.
Уже неплохо. Могли и там не показывать бы.
Да, то есть. Вот в Севастополе, например, обсуждают более насущные вопросы, и не в последнюю очередь вот из-за той самой экономической ситуации, которая сложилась на территории Крыма во время пандемии коронавируса. Журналисты местного телеканала НТС поинтересовались у севастопольцев, нужна ли горожанам бесплатная благотворительная столовая для малоимущих. Давайте послушаем ответы горожан.
Ну, я думаю, нужна. Не все богатые.
Конечно, нужна.
Обязательно. Мы старенькие, вот будем ходить.
Малоимущих у нас везде полно.
Но я считаю, что нужно это делать не там, где жилые какие-то помещения, а где-то, вот я считаю, что нужно на окраине.
Ну, где-то да, где-то так, на окраине, чтобы они там, потому что их столько много развелось. Я сама работаю кондуктором, я вижу, это вообще ужас.
Ну, конечно, много людей неимущих.
То есть, смотрите, 6 лет рассказывают российские телеканалы, российские пропагандисты о невиданном счастье, которое пришло в Крым. Да, и вот выходят журналисты местного телеканала и спрашивают людей вообще, а что они думают по поводу экономической ситуации в городе. Они говорят, знаете, в последние годы стало нищих вообще, ну вот людей неимущих просто стало катастрофически много.
Судя по настроению севастопольцев, они хотят прям отдельный квартал для них построить где-то вот на окраине города, потому что вот там они построят столовую, обнесут забором
такой,
и оставят
такой
всех.
Город уже, точнее, этот квартал уже построен.
Это целиком, есть Севастополь?
Да, это фактически, наверное, и есть Севастополь.
Гетто внутри гетто.
Да, давай, в общем, не только про проблемы с коронавирусом, с туристами.
А про мусор.
Про мусор. Вот в самом прямом понимании этого слова.
Российские власти Крыма заявили, что в Симферополе стоит проблема с вывозом мусора. Вау, наконец-таки они это заметили. И они придумали, как ее решить. Весь мусор отправят просто в Белогорск.
Но на самом деле в Белогорский район этот мусор вывозится. Просто. Дело в том, что там, рядом с Симферополем, а фактически это уже территория Симферополя, есть такой поселок Каменка. Раньше это был дачный поселок. То есть там не предполагалось, что будут жить люди постоянно, потому что рядом находится свалка. Ну, были такие огородики, я еще помню, это 80-е годы выдавали. Но поскольку ситуация у людей не очень хорошая, они живут на этих дачных участках, там уже построили дома себе, живут, и рядом они живут прямо со свалкой. Mm-hmm. Свалку эту закрыли, но на месте этой свалки, там, где она есть, потому что она же никуда не делась, эти горы мусора, там хотят построить, точнее, он уже построен, мусороперерабатывающий завод. А люди этого жилого массива Каменка, они постоянно протестуют против работы вот этого мусоросортировочного завода. Ну, понятно, потому что это хотят построить непосредственно в близости от их дома. Но, глава российского правительства Крыма Юрий Гаценюк сказал, что вот с 15 июля все твердые коммунальные отходы будут напрямую направляться на полигон в Тургенево Белогорского района, то есть туда ничего завозиться не будет. Но посмотрим, да, когда жители теперь Тургенева начнут протестовать.
Насколько ярко они смогут это делать и куда дальше отправят весь мусор. Ну, почему бы не в Севастополь?
Слушай, а ты, кстати, в курсе, почему закрыли в Ялте? Там же был у них собственный такой мусорный полигон.
Нет, я даже не слышал об этом.
Не в курсе, да? Он находится неподалеку от Гаспры. Там был большой карьер. Его просто-напросто стали забрасывать мусором. Потом оказалось, что этот весь мусор, он же выделяется из себя, да? И вот это все пошло в воду. Воду, которая там, и вода, которая была местная там для питья, она стала абсолютно непригодна. Это история такая вообще изумительная про идиотов, которые управляют крымскими городами и людей, которые все это позволяют делать. Программа «Крымский пармезан», Александр Янковский, Стас Юрченко, мы не прощаемся с вами, ну, по крайней мере, на много дней. Мы встретимся с вами через пару минут.
В эфире радио «Крым Реалии».
Крымский пармезан возвращается к вам, потому что мы рассказали вам еще не о всех проблемах Крыма, и мы хотим рассказать о том, что еще...
Ты знаешь, просто дело в том, что, видимо, проблемы у Крыма, они накапливаются быстрее, чем идет время нашей программы.
Да.
И, то есть мы только успеваем вам что-нибудь одно рассказать, как появляется что-то новое. Но все мы помним, да, конечно, есть такая самая большая главная проблема крымская, это, конечно же, вода.
Ну вот да, потому что дефицит воды — это ужасная вещь, который начался вот после того, как власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал, вот, и в этом году ситуация обострилась очень сильно, потому что, во-первых, в прошлом году осадков выпало намного меньше, чем обычно, вот, меньше...
Нормы,
да, годовой, гораздо меньше. В первые дни июня проблема дефицита осадков усугубилась очень сильно, потому что была аномальная жара, то есть вот за первые 10...
Ну что, была она, есть, она продолжается,
ну да,
да.
За первые 10 дней было поставлено уже 4 температурных рекорда, и, как вы понимаете, чем выше температура воздуха, тем меньше остается воды в водохранилище.
Ну да, говорят вообще вот специалисты по водному хозяйству, они говорят, что когда температура воздуха становится плюс 30, а вода из водохранилища испаряется приблизительно в 2 раза быстрее, чем когда температура воздуха в 20 градусов. А когда, то есть, температура воздуха будет 40, то это не будет просто там чуть-чуть еще добавиться, это в разы начинается увеличение испаряемости воды в водохранилище.
Я хочу напомнить, что еще несколько месяцев назад в Симферополе чиновники говорили людям о том, что не стоит принимать ванну, не ходите часто в душ, не мойте часто руки, воду нужно экономить. И это было еще тогда.
Слушай, ну это правильно вообще. На самом воду, то, что воду нужно экономить, это правда. То, что нужно делать какие-то мероприятия для того, чтобы обеспечивать водой, это тоже правда. Чтобы не поливали, например, сады и огороды питьевой водой, а собирали там дождевую воду или технической водой поливали, это тоже правда. То есть, правда, их достаточно много. Но, значит, вот смотрите, тем не менее, крымские чиновники продолжают говорить о том, что проблем никаких с водой нет. То есть, несмотря на то, что нет воды в водохранилищах, проблема решена. Якобы, значит, уже построили сейчас трубу из Ивановского водозабора в Межгорное водохранилище и, опять-таки, из Вилинского водозабора в то же самое водохранилище. И дальше будет подаваться вода в Симферополь. То есть, будет просто выкачивать воду из подземных скважин и приблизительно будет подавать 50 тысяч кубометров. Угу. Но вот давайте послушаем, опять-таки, знаете, вот все это разбивается, когда крымские чиновники говорят, что никаких проблем с водой нет, оно разбивается, когда слушаешь просто обычных людей. Вот, например, рассказывает жительница крымского села Украинка, как она обходится без воды и почему.
Водичкой, а что делать?
Ну что, хотя бы огурцы да помидоры.
Полить?
Да. Картошку мы же не поливаем, потому что нету. Если вода была, поливали. Когда была вода, как? То дождь прошел, то.
И все.
И все.
Да. А я, кстати, знаю такое село, например, Семеновка. Вот ты знаешь его, это село. Нет, это рядом с...
Напомните.
Это когда едешь в Ленина, с левой стороны, да, рядом с морем. Так вот там люди, насколько я помню, я не знаю, как сейчас, но вот там проблема у них была такая вообще с водой. Там воды нет. Ну, Ленинский район, он вообще удивительный в этом смысле. То есть там, куда ни бурись, там нет под землей почему-то воды. Там, ну, очень... Или она ездит
всю
очень глубоко.
Всю выпили скифы еще в древности.
Кстати, интересный вариант. Я даже подозреваю, что, скорее всего, жители города Кафы, вот той самой античной, да, Кафы, да, они туда приезжали, вот, и чтобы не досталось понтикопейцам, мирмекиянам, и кто у вас там еще какие были города?
Теретакийцам,
да. Вот, они выпивали, значит, бурили и из трубочки, значит, выпивали всю воду из-под
вот
земли.
Вот же ж какие,
да, конечно.
Раскрыли бы секрет.
Секрет Айвазовского, значит, минерального хранилища воды. Ладно, это все шутки, а теперь серьезно. Да, к новым шуткам. Значит, смотри, на самом деле, вот построили еще трубу тоже, то есть сейчас практически Крым полностью, он зависит только от подземных источников воды. Сколько там воды на самом деле под землей, никто не знает. Но почему-то крымские ученые, они, значит, все рассчитывают, все больше и больше рассчитывают именно на подземные источники. Например, значит, вот теперь предложили еще один новый проект в так называемом Крымском федеральном университете имени Вернадского. Старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Геннадий Самохин, он, значит, предложил, что можно добывать воду из русла рек.
То есть в русле реки априори должна быть вода, и поэтому...
Да, но если ее нет, надо ее добыть. Надо просто разрыть это русло, ага, реки. И там где-то будет под этим руслом, там где-то на горизонте, ну, он по-разному говорит, там сколько там, 6, 10, 15, 20 метров, там должна быть вода. И это он называет подрусловым стоком. И вот можно эту воду забирать и аккумулировать в межгорном водохранилище. Достаточно для этого лишь небольшого трубопровода и 2 года для того, чтобы реализовать
этот проект. 2 года, ну, на самом деле, а сколько на этом можно распилить денег, никто не знает.
Ну, вряд ли, чтобы, ты знаешь, чтобы ученым даже КФУ достались бы какие-то деньги от распила, чиновники все сделают без них.
Ну, ладно, на фоне пандемии в Крыму продолжаются не только проблемы с водой, но и военные учения.
А вот, для военных у России почему-то нет никаких проблем с водой.
Никогда, да. Вот, на этой неделе, например, начался лагерный сбор разведчиков подразделения армейского корпуса Черноморского флота России. В течение месяца с российскими военнослужащими проведут практические занятия по огневой, тактической, специальной, воздушно-десантной подготовке с использованием новых образцов вооружений и беспилотных летательных аппаратов, сообщают пресс-службе Минобороны России.
А ты понимаешь, почему беспилотные летательные аппараты? Потому что беспилотных пилотов, их же поить не надо, как бы.
Вот. И кормить не
нужно. А пилотных пилотов, их надо поить и кормить. Еще там, знаешь, ну, всякие там льготы им давай. А вот беспилотные пилоты, они, да, такие... Вперед. Что у нас тут еще интересно? ФСБ провела учение по якобы ликвидации вооруженной группы в Азовском море. Интересно.
Да, а также вот это не все новости о российских военных в Крыму на этой неделе. Севрополь на следующей неделе еще будут перекрывать городские дороги из-за репетиции парада к 75-летию окончания Второй мировой войны.
Подожди, Вторая мировая война закончилась 2 сентября, если не ошибаюсь.
А вот напомним, президент России Владимир Путин считает абсолютно по-другому. Распорядился провести парад в Москве 24 июня. Ему все равно, когда-то что заканчивается.
22 июня еще бы проводил бы этот парад.
Ну вот, параллельно с этим парадом в той самой российской Москве пройдут парады в оккупированном Крыму, в Симферополе, Керчи и Севастополе. И вот как будет. Люди посмотрят парад, а после этого через недельку помчатся на референдум.
Какой референдум?
А в соседней России, оккупированной Крыму, пройдет голосование по поправкам в Конституцию России. На полуострове на это потратят, между прочим, 124 миллиона рублей. Правительство Крыма на эти деньжищи сможет закупить более миллиона масок и перчаток, а также несколько тысяч литров
боярышника.
Ну, как бы антисептика, да.
Мы понимаем, что за у крымских чиновников стоит за фразой антисептик, за словом антисептик. Ну а тем временем в Севастополе, видишь, будут выбирать генерал-губернатора. Дату уже выборов назвали 13 сентября. А пока что единственная кандидатура — это Михаил Развожаев, которого назначил Путин туда.
Подождите, а как же вот та самая секретная кандидатура, про которую сказали? Она сказала, что вроде бы нет.
Наталья
вот,
Поклонская,
да,
вы имеете в виду.
Все же понимают,
говорят,
что это главный конкурент.
Она уже опровергла все эти слухи, сказала, что не будет баллотироваться, а все это политические манипуляции. Ну, в принципе,
а действительно, телеграм-канал гораздо интереснее, эффективнее,
конечно.
Я думаю.
Конечно. Во-первых, она депутат Госдумы. Да, там все тихо, спокойно. А тут будет, знаешь, дергать тебя постоянно по всем вопросам. Где вода, где транспорт, где электроэнергия, где продукты, почему цены дорогие, почему
где
море грязное, почему туристы приехали вообще, почему плохо все постоянно. Зачем ей это надо? Она сидит себе в Москве, в ус не дует. Ладно, смотри, значит, что еще одна новость. ФСБ России заявила, что якобы предотвратила теракт на рынке в Симферополе. И якобы они, значит, задержали пятерых... Ну, не якобы, они действительно задержали, да? Сколько? 5 человек?
5 человек.
Рассказывай.
И вот сразу стоит сказать, что тут уже в игру вступает сразу украинский след. По данным российской спецслужбы, задерживаемые поддерживали связь с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины. Вот. Дальше цитата ФСБ. Установлено, что задержанные осуществляли подготовку подрыву самодельного взрывного устройства в одном из рынков республиканского центра. Также пропагандировали все интернет, идеологию терроризма и экстремизма, утверждает ФСБ. Узнать, что говорят об этом сами люди, мы, конечно же, не можем, как и...
Ты имеешь в виду те задержанные,
да,
которые... Слушай, вот. Но знаешь, я вообще понимаю, о чем идет речь и почему это. Но кто-то предполагает, что такое задержание сделано было для того, чтобы... Опять-таки надавить на Украину в вопросе поставок Днепровской воды. Это вот была такая одна версия. С другой стороны, есть еще один очень важный момент, мне кажется. На этой неделе то самое ФСБ показало видео задержания еще одного, как они говорят, такого, ну, террориста, там, экстремиста.
Опаснейшего человека.
Опаснейшего человека, местного активиста, ну, не активиста, местного верующего свидетеля Иеговы, которого приговорили к 6 годам, и вот я видел это видео, как к нему вламываются в квартиру, сидит человек, и все его, на самом деле, вся его преступная деятельность заключалась в том, что он читал книги,
да.
Библию. Вот все, как бы вот это вся преступность. Поэтому, знаешь, верить ФСБ, ну, надо не то, что на 2 делить, надо на 52 делить, и потом еще отнимать.
Ладно, вернемся к теме всеми любимой в Крыму так называемой народной дипломатии. Накануне спикер российского парламента Владимир Константинов заявил: «Мы принимали французов, итальянцев, немцев, норвежцев, сейчас мы этого не делаем. Надоело обращаться в международные институции, где нас не слышат».
А когда он говорит, что он принимал немцев и итальянцев, он имеет в виду 1941 год, наверное, да? Когда, наверное, он принимал их...
А я продумал про машины, ну, если честно.
А, в этом смысле,
ну, да?
Да. Ну, окей, хорошо, ладно. То есть ему надоело принимать.
Да, все эти вот те самые иностранные делегации, которых, по словам так называемых крымских властей, приезжало невероятное количество из Европы, там, из Китая, из Японии за все время, вот, огромное невероятное количество.
Из Италии. Они, и вот я так понимаю, что просто-напросто Константинову это стало уже не по карману принимать, поить и возить дорогих гостей.
Но на его слова отреагировал глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии, международным отношениям Юрий Гемпель. Я думаю, он просто почувствовал, что может легко потерять свою работу.
Свой заработок.
Да. Вот, но и что он сделал? Он решил, что вот он сам себя режет без ножа. Он подтверждает слова Константинова и говорит: эйфория действительно прошла. Прошел тот наивный романтизм.
Так зачем ты, Гемпель, вообще тогда нужен? нужен в этом Верховном Совете. Тебя ж не просто так туда назначили. Ты же руководитель общества крымских немцев, да? То есть на тебя наверняка возлагались надежды, что ты повозишь каких-нибудь представителей там неонацистских группировок
колбасками, да, с пивом
в Крым, например, да? То есть ты их там или каких-нибудь там, ну, в общем, таких друзей Путина повозишь в Крым, и они скажут потом: все окей, да, как бы Германия уже поддерживает.
Снимаем санкции.
Ага, а не тут-то было.
Вот, по словам Непеля, на приеме иностранных делегаций из регионального бюджета за все годы не потратили ни копейки. Финансирование идет через президентские гранты, вот так вот они говорят.
Угу. Гемпель сказал, что кому интересна тема Крыма, России, кто переживает за будущее своих детей там, в европейских странах, те прилетают за свои средства к нам.
Так, и...
Слушай, ты знаешь, мне тяжело вообще понять, вообще, кто прилетает в Крым из европейских стран за свои средства, а не за когда их кормит господин Константинов. Ну, вряд ли, чтобы сам Гемпель кого-то кормил. Ну, там, за деньги Путина, скорее всего, да.
И давайте закончим на прекрасной новости, новости археологии.
Что, совсем заканчиваем?
Да, в Керчи неизвестную строили свалку из артефактов и костей. И, возможно, речь идет о предметах 5-4 века до нашей эры. Неизвестные просто вот вместе с грунтом КамАЗ рядом с жилым домом выгрузили части древних амфор и кости. Крымчане посмотрели на все это решили позвонить в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Специалисты обследовали находку и сказали, что и вправду те самые ископаемые — это вот грунт, который является частью культурного слоя, датированного 5-4 векам до нашей эры.
Взяли, просто-напросто выкопали, да, где-то на каком-то месте, и потом вывезли как ненужное.
И там выявили элементы керамики, амфоры, столовая посуда, которые могут быть датированы 4 веком до нашей эры. То есть это 2400 лет назад. В Керчи вот это, вот, чтобы вы понимали, считают мусором.
Это мусор, да? Да. То есть, наверное, какие-то есть более...
2600, это было бы уже поинтереснее, ага. А вот 2400, ну это понты.
Это понты. Да. Хорошо, слушай, я знаю все-таки еще одну новость, вот на конец ее приберегу. 12 июня в соседней России праздновали День России. В оккупированном Крыму тоже этот праздник празднуют чиновники. Угу. И, значит, в Алуште есть такой город южнобережный. Вы
не Алупка, а Алушта.
Да, Алушта. Вот вы наверняка через него ехали, а может быть, там и отдыхали когда-нибудь. Может быть, час это делаете. Так вот, значит, может быть, и живете там. Вот в Алуште повесили большой баннер от местной администрации, на котором написали «С Днем России». Ну, поздравили, как бы, поздравили чиновников, одни чиновники поздравили других чиновников «С Днем России». Но сделали ошибку в слове «Россия».
Легко.
Да, потому что, ну, не написали «С Днем России», как бы, хотя это было бы логично. Прежде, да, написали «С Днем России» с одной «С». Люди возмутились, как бы, там,
из «СС» убрали одно «С».
Да, одно «С» убрали. А вот. А почему, кстати, на твой взгляд, почему в слове «Россия» в этом крымском баннере одна «С»?
Ну, вот, я, вот именно поэтому мне его, кажется, и сняли. Если бы там было бы две «С», «СС», они бы его оставили.
Все очень просто, потому что Крым — это не Россия. Это программа «Крымский Пармезан». Александр Янковский, Стас Юрченко были с вами. Всего вам доброго и увидимся, услышимся на следующей неделе.